Я хочу начать, откуда нам следует начинать, то есть начать с Писания. В нашем обществе господствует определенная идеология в последнее время. Мнение, что мы, люди, в ответе за будущее этой планеты. Что так или иначе, Земля на тысячи лет вперед зависит от нас. Что если мы хотим как-то сохранить эту планету, то должны в значительной мере изменить свое поведение. Всем нам хорошо известно, что мы живем в мире, который стремится быть зеленым. Такова эта идея. Сегодня зеленый цвет вы можете увидеть на разной продукции, которая или вообще никак не связана, или может как-то связана с вопросами окружающей среды, просто для того, чтобы постоянно наглядно напоминать вам, что следует делать все, чтобы сохранить эту планету зеленой, а не уничтожить ее. При этом предполагается, что у нас достаточно сил, чтобы это сделать. У нас есть возможность это сделать. У нас достаточно глупости, чтобы это сделать. И если нас не остановить или не поправить, то мы это сделаем. В мире всегда были пророки последнего времени. В прошлом были люди, которые говорили нам, что Землю захватят инопланетяне. Ученые собрались вместе и даже разработали формулировку, которая называется формулой Дрейка о существовании инопланетян. Очень мудреная математическая формула. Они дошли до того, что люди действительно начали жить в ожидании, если не в страхе внеземного вторжения. Во время Холодной войны такие люди, как Карл Саган и прочие, так сказать, ученые-общественники, а не настоящие специалисты, убедили мир, западный мир, что мы стоим на краю ядерного холокоста, и если пара ядерных бомб взорвется, это совершенно уничтожит планету, что она не сможет восстановиться, что ее температура упадет до 1,5 градусов и будет оставаться такой в течение года со страшными последствиями. И все это при том, что через год после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки уже выращивали дыни на том самом месте, куда упали бомбы. Но люди поддались страху этой пропагандистской, движимой политическими интересами псевдонауки. И теперь мы видим, что то же самое происходит с нами. Если заглянуть в прошлое, было время, и я читал об этом несколько раз, когда людей предупреждали, что Соединенные Штаты Америки по шею вязнут в конском навозе, потому что было так много лошадей на улицах. Мы умеем выкручиваться из таких ситуаций. Удивительно, как неистощима человеческая находчивость и изобретательность. Поразительно, что даже живя в падшем мире, мы добились значительных результатов в деле сохранения жизни и сохранения этой планеты. Бог встроил в человека чувство ответственности, и это поистине поразительно. Человек, даже необращенный человек, по своей сути обладает частью образа Божьего, а часть этого образа – это чувство распорядительности. И мы преодолели все предполагаемые и реальные угрозы в прошлом с помощью нашей человеческой изобретательности. Так что не похоже, что в будущем, даже если бы все зависело от людей, они сделали бы что-то, что привело бы к уничтожению этой планеты. Мы прекрасно все улаживаем. И, конечно же, мы должны хорошо распоряжаться этой планетой, ее возобновляемыми ресурсами, которые помещены сюда Богом для нас. Но недавно мы встретились еще с одной псевдонаучной тактикой запугивания, которая буквально овладела нашим мышлением. Это последняя из фантазий, о конце света. Я со скорбью смотрю, как евангельский мир впитывает эту фантазию и отдает свои деньги, время и энергию в попытке спасти Землю. Существует евангельская экологическая сеть, которая издает журнал под названием «Забота о творении». Эта евангельская экологическая сеть составила документ, под которым подписались сотни евангельских лидеров, многих из которых вы знаете по имени. Президенты колледжей, президенты семинарий, пасторы, учители, богословы, лидеры христианских организаций и миссий. Все они подписали этот документ, призывающий заботиться о планете, врачевать израненную ткань творения и трудиться над оздоровлением творения. Суть дела в том, что настоящим врагом они считают глобальное потепление. Это главное, в чем люди плохо обращаются с планетой. Евангельские верующие стали одержимы экологическими проблемами. Когда я говорю «одержимы», я имею в виду «одержимы». «Христианство сегодня», ведущий журнал, выступил с поддержкой законопроекта Маккейна-Лейбермана о глобальном потеплении, который не получил одобрения президента и был отклонен Сенатом. Один евангельский лидер сказал, цитирую, «Земля – это тело Бога, и он хочет, чтобы мы позаботились о нем». И что же это за богословие такое? И потом, недавно, на этой неделе, я получил рекламный проспект о новой учебной Библии. Она называется «Зеленая Библия». И вы сможете найти ее с другими христианскими книгами. Вот описание этой книги. Это специальная Библия. Движение зеленых показывает, что Бог тоже зеленый. Зеленая Библия даст вам все необходимое, чтобы вы могли увидеть отношение Бога к творению и приступить к труду по оздоровлению и защите творения. Вы что, издеваетесь? Я должен снять проклятие и позаботиться об этой планете? В этой Библии находится порядка 1000 ссылок о Земле. 490 ссылок о небесах и 530 ссылок о любви. Статьи ведущих экологов и богословов о том, как читать Библию через зеленые очки. Кстати, стихи, где говорится, что Бог заботится о творении, напечатаны зеленым шрифтом. Там есть зеленый тематический индекс. Зеленый библейский учебный указатель. Все это напечатано на бумаге историчного сырья, использована типографская краска на своей основе и обложка с хлопкой льна. Извините меня, но я не куплю ее. Даже за $19.99. Я читал на этой неделе статью Ассоциации немецких церквей, которые открыто и во всеуслышание в немецкой прессе раскаиваются в зеленых грехах. Зеленых грехах, которые усугубляют загрязнение атмосферы. Чтобы лучше понять, о чем именно говорит это движение, давайте поглубже заглянем в евангельскую декларацию, изданную этой организацией. Вот их утверждение. «Мы согрешили, управляя творением. Поэтому мы раскаиваемся в том, что мы загрязнили, исказили и уничтожили дело рук Творца». Это абсурд, друзья. Бог сам наложил проклятие на эту планету. Вот другое утверждение. мы посвящаем себя распространению Христова исцеления на творение. Если вы откроете вместе со мной Бытие, 3 главу, когда Адам согрешил, Бог в 17 стихе этой главы сказал такие слова: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это проклятие было наложено на землю Богом, что сделало ее непригодной для жизни, если только человек не позаботится о своей пище, о своих нуждах, в поте лица своего, от начала до самого конца жизни. Именно Бог проклял творение. В Римлянам 8 главе сказано, что вся тварь стенает, ожидая славного усыновления, ожидая славного искупления детей Божьих. Мы знаем, что все творение стенает, и стенает не из-за того, что мы с ним сделали, а из-за того, что Бог сделал с ним. Нам не нужно раскаиваться в делах, которыми мы загрязнили, исказили и уничтожили дело Творца. Творец сам сделал это со своим творением. Еще одно утверждение из этого документа. Мы исповедуем грехи загрязнения земли. Мы исповедуем грехи уничтожения лесов и исчезновения видов. Кстати, я читал, что каждый день один вид прекращает свое существование где-нибудь на планете, в том или ином классе. Это часть проклятия. Мы исповедуем грехи загрязнения воды. Не знаю, можете прийти ко мне домой. Я думаю, что моя земля выглядит довольно хорошо. Патриция разбила прекрасный сад, и каждое растение, которое растет в этом саду, сотворил Бог. Каждое. Нам нравится наш дом, он построен из дерева. И я думаю, Бог дал для этого деревья. И я действительно не знаю, как остановить исчезновение видов. Из загрязнения воды, я ручаюсь, что если вы попьете воды из моего крана, все будет хорошо. Я так благодарен, что люди за долгие годы покорили это творение. Так что я могу в нем жить. Мы исповедуем грехи глобального отравления. Мы исповедуем грехи загрязнения атмосферы. Как легко исповедоваться в таких грехах, не правда ли? Потому что никто ничего подобного не сделал. Это такой список грехов, удобных для исповеди. Правда же в том, если рассматривать историю человечества, что происходит освоение земли, происходит использование постоянно пополняющегося запаса лесов. Существуют удивительные сохранившиеся растения, животные, насекомые, птицы и рыбы, изобилующие в нашем мире, обеспечивающие пищевую цепочку, которая всех нас кормит. Замечательно, что люди придумали способ обеззараживания и очистки воды, так что мы не умираем от ужасных заболеваний, которые косили прошлое поколение, поскольку вода была смертельно опасна. Даже воздух чист. Относительно чист. Видите, верно как раз обратное. Как же глупо говорить об этом и исповедоваться в том, в чем совершенно нет смысла. Раз вы открыли Бытие, посмотрите 1 главу 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Бог передал человеку абсолютное и полное право на свое творение, чтобы человек им пользовался. И Бог сотворил человека по своему образу, 27 стих, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, рожайте детей, и наполняйте землю. Разве это не удивительно? Наполняйте ее. Она здесь для того, чтобы вы ее наполняли. И обладайте ею. Передайте ее полностью под ваш контроль. И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Послушайте, друзья, человек — это не просто незваный гость в творении. Он царь этого творения. И оно задумано, чтобы быть в подчинении под его управлением для его блага и радости. Господь наполнил землю всякими вещами, так что мы можем в полноте наслаждаться ими. «Я дал вам, 29 стих, всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». А все это было с одной целью. Это было для пользы человека. Все это. Мы закончили в прошлый раз на 8 главе Бытия, на 22 стихе. Бог дал человеку всю землю и сказал, чтобы он владел ею, управлял ею и наполнял ее. Брал от нее и извлекал из нее все ее замечательные ресурсы. Прекрасное описание этого есть в Иова 28 главе, где описывается горная разработка в древнем мире, как они буквально опрокидывали горы. Можно назвать это загрязнением земли и уничтожением лесов, чтобы найти драгоценные металлы, находящиеся внизу, в глубине, в недрах земли. Иова 28 глава. Но земля создана для человека, чтобы человек знал своего Создателя. В 22 стихе Бытие 8 глава говорится: «Впредь во все дни земли, пока земля существует, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Это обетование Божье, что свойство этой земли не изменится, пока она существует. А кто ее уничтожит? Не мы. Господня земля, исход 9.29, он отвечает за это. Некоторые из этих утверждений такие: нищета – это последствия загрязнения окружающей среды. Это неверно. Нищета – это не результат загрязнения окружающей среды. Очень часто нищета – это последствия неудач в покорении творения. Почему люди бедствуют в Африке? Потому что они не покорили творение. Они не берут под свой контроль землю. Они не берут под контроль воду, они не берут под контроль энергию, они не берут под контроль ресурсы, находящиеся в земле. Их нищета напрямую зависит от того факта, что земля не освоена так, чтобы обеспечить такую окружающую среду, где можно было бы жить в безопасности. Это противоположно тому, что говорят эти люди. Другое утверждение: Вселенная со всей своей красотой, дикой природой и животной щедростью – дело нашего любящего Творца. Это только половина правды. Вселенная красива. Она действительно дает жизнь. И она дикая. Но дикая не потому, что Бог ее так сотворил, а потому, что Бог проклял ее, и мы должны покорять ее дикость. Еще одно из их утверждений – пустоши увеличиваются. Куда они смотрят? Пустоши увеличиваются? Это что, в последние 3 месяца? Вернитесь на 100 лет назад и узнаете, имеет ли это смысл. Другое утверждение. Бог сотворил ее хорошо, а мы ее испортили. Это неправда. Бог сотворил ее хорошо, и Он же ее проклял. И мы стараемся все это покорить. Это замечательное, замечательное утверждение против эволюции, потому что обезьяны ничего не покоряют, так что человек уникален. Взгляните, что мы сделали с этой проклятой планетой. Хотите маленький пример этого проклятия? Отключите воду в вашем доме. Отключите электричество. И пусть ваш сад растет, как ему угодно. В течение года. Через 6 месяцев ваши соседи будут настаивать, чтобы вы продали его и уехали. Потому что все остальные так тяжело трудятся, чтобы покорить это проклятое творение. Под всем этим стоит огромное количество подписей евангельских христиан, не понимающих реальности. 52% евангельских христиан поддерживают строгие экологические санкции. А правда в том, что Земля не стала абсолютно необитаемой только потому, что человек тяжело трудится, покоряя ее. А где она необитаема, где люди беззащитны перед природными катаклизмами и голодом, это потому, что люди ее не покорили. Им нужно не сокращение энергопроизводства, а, напротив, увеличение. Итак, если элита велит нам снизить производство энергии, чтобы уменьшить количество углекислого газа, кто страдает? Бедняки. И если мы называемся именем Иисуса Христа, мы не должны подписывать глупые документы за сокращение развития энергетики. Мы должны подписать документ, который призывает идти в любую точку мира, где люди беззащитны перед природой и открыты для всех стихийных бедствий, не имея сил, энергии, без воды, без электричества, без защиты. Давайте пойдем туда во имя Иисуса Христа и будем развивать энергетику, развивать там промышленность, чтобы им не нужно было прозябать. Это другая сторона истины. Если бы не забота человека, Земля была бы непригодна для жизни. Попробуйте. Возьмите свой маленький рюкзак, пойдите в горы, посмотрим, каково вам будет. Наиболее развитые общества в мире покоряют Землю. Благодарение Богу за тех, кто оказался даже способен покорить бактерии, вирусы. Благодарение Богу за людей в правительстве Соединенных Штатов, которые много лет работали над системой контроля качества продуктов и лекарств. Так что мы не отданы на произвол беспринципных людей, как в Китае, где яд попал в детское молоко. Тем самым мы защищены. Это тоже освоение творения, которое иначе будет ядовитым. Нам следует не сокращать развитие, нам следует еще больше развиваться. Бог задумал, чтобы мы использовали эту планету, осваивали эту планету для пользы людей. Она не предназначена быть вечной планетой, это одноразовая планета. Христиане должны помнить об этом. Да, ее красота очевидна. Я побывал всюду на этой планете и скажу вам, она действительно великолепна и прекрасна, чтобы стоять и издали смотреть на красоту этой планеты. Но чем ближе вы к ней, тем опаснее она становится. Я видел красоту Великих Альп, Южных Альп и Северных Альп, и должен вам сказать, я бы не хотел остаться там наверху в течение недели. Я видел красоту величайших пустынь мира, но не хотел бы оказаться там в одиночестве и без воды. Я хочу быть там, где есть здание. Это здание оборудовано кондиционером и водопроводом. Я хочу идти туда, где люди покорили творение. У меня нет никаких глупых предположений, что если мы оставим его диким, то сохраним жизнь. Если его оставить, то чем более оно будет диким, тем более опасным. Если бы оно было не для человека, то его богатство никто не смог бы извлечь. Я благодарен Богу за сотворение овцы. Но я не смогу надеть овцу. Это было овцой. Было. А это на самом деле сделано червяком. Кто-то подчинил этого червяка. Кого вы разыгрываете? Что это за глупость? Эти люди говорят про это, хотя пишут на бумаге, сделанной из деревьев, в домах, построенных из дерева, подтягивая свой кофе, который какой-нибудь Хуан собрал где-то в Колумбии, привез в Соединенные Штаты, еще целая толпа людей готовила его и упаковывала, а они пришли в Starbucks, купили его и теперь исповедуются в грехах. Против планеты. Я действительно хочу жить лишь на покоренной земле. Я хочу видеть все, что Бог поместил на эту землю развитым до своего максимума. Мне довелось побывать в Южной Африке на фабрике по производству бриллиантов De Beers. И один человек мне сказал: «Знаете, если вы хотите приобрести бриллиант для своей жены, то здесь подходящее место для этого, потому что их выкапывают из земли прямо здесь. А я знаю парня, который там работает. Так что есть прекрасная возможность». Это было много лет назад. И я в тот самый момент подумал: а что такое бриллиант? Это вы, дамы, смотрите сейчас вниз на один из своих пальчиков, если вам посчастливилось. Что это? Необходимо ли это, чтобы Бог должен был поместить их на нашей планете? Насколько это необходимо? А как насчет рубина? Необходимо ли это? А насчет сапфира? Так ли это необходимо? А как насчет камней других цветов? Необходимы ли они? Откуда появился этот бриллиант, который вы с радостью носите на своем пальце? Вы представляли себе, как его добывают в Южной Африке люди, которые немногим лучше, чем рабы? А затем кто-то полирует его, обрабатывает, кто-то перевозит, их развозит повсюду. И, наконец, он в руках какого-нибудь ювелира, который вставляет его в кольцо, и вы надеваете его на палец. И когда смотрите на него, что говорите? «О, прости меня, Господи, прости!» Вы говорите: «Господи, что за мир ты создал?» Так ведь? «Что за мир ты создал?» Он восхитителен. Он великолепен. Богу нравятся драгоценные камни, потому что рай наполнен ими. Они повсюду в раю. Прозрачные золотые улицы, огромные бриллианты, жемчужные ворота. Слушайте, собирайте весь жемчуг, что сможете, выкапывайте все алмазы, добывайте все природные ресурсы, восполняемые ресурсы. Природный газ, нефть и все, что Бог поместил на этой планете, на совершенно потрясающем маленьком шарике, парящем в бесконечном пространстве. Вы скажете: но при этом не загрязним ли мы атмосферу? Не в ответе ли мы за загрязнение от всего этого производства, всей этой энергетики, используя природный уголь и лак для волос? И что там еще? Разве мы этого не делаем? Разве мы не ответственны? Разве это не влияет на температуру? Хорошо. Прежде всего, я во всем этом не эксперт, так что мне надо было поработать, чтобы все это понять. Вот с чего хорошо начать. Калифорнийский технологический институт – надежное ведущее научное учреждение. На мишленовских чтениях в этом институте читал лекцию Майкл Крайтон. И он говорил очень интересные вещи о глобальном потеплении. Он говорил, что поскольку научное сообщество – не выражает протеста против лженауки о глобальном потеплении, то это означает, что они идут на поводу у политики или постмодернизма, что появилась лазейка в здании науки, через которую проникает вредоносный мусор. О, довольно серьезно, когда такое говорится в Калифорнийском технологическом институте. Это не наука. Уловка, сообщает он в лекции, который пользуется в постмодернистской политизированной псевдонауке, это так называемый научный консенсус. Что такое научный консенсус? Вот как это бывает. Большая группа ученых приходит к согласию. И это наука? Голосование? Он говорит: научный консенсус – это не наука. Это крайне губительно. Это главное прикрытие негодяев, и способ остановить дебаты и настоящую науку. Когда вы слышите, что ученые единогласно о чем-то согласились, вас надувают. Держитесь за кошелек. Вам это дорого обойдется. Дальше он говорит, научная работа не имеет ничего общего с консенсусом. Науке требуется единственный исследователь, который обнаружил нужные факты. Консенсус неуместен. Если есть консенсус, то нет науки. Консенсусу призывают только в ситуациях, где привлечена политическая, общественная, финансовая программа без научного обоснования. К примеру, он говорит, никто не скажет, что ученые пришли к консенсусу по поводу уравнения Е равно МЦ в квадрате. Вы такого не скажете об этом, потому что это факт. Вам не нужен консенсус. Вы никогда не услышите, ученые пришли к консенсусу, что Солнце расположено в 150 миллионах километров от Земли. Это факт. Консенсус здесь ни при чем. Вы не голосуете за факты. Вы находите их с помощью научной методологии. Дальше он говорит, если только отвергнуть строгую приверженность науке, то возможно все. Ведь люди беспринципны и добиваются своих собственных целей. И каждый ученый это знает. Душа науки – скептицизм. Скептицизм – душа науки, а не консенсус. Антиконсенсус. Датский ученый по имени Ломборг несколько лет назад написал очень важную книгу, опубликованную в Кембридже, под названием «Скептический эколог». Правильно. Ученый написал книгу под названием «Скептический эколог» и разоблачил всю эту псевдонаучную экологическую теорию. Его заклеймили как еретика в журнале Scientific American. Он вышел за рамки этой игры. Так что, друзья, когда вы слышите о консенсусе среди ученых, это значит, что у них нет доказательств. Теперь о некоторых фактах. Насколько известно, мы проводим такие измерения лишь несколько десятилетий. Температура на Земле поднялась где-то на градус. Что это доказывает? То, что она поднялась на градус, это научный факт. По сравнению с тем, что было 30-40 лет назад, в лучшем случае можно сказать, с 1940 по 1970 годы было прохладнее, чем 70-го до нашего времени. И так стало немного теплее. Но мы действительно не знаем, как часто это случалось в прошлом, поскольку никак не можем этого измерить. Мы знаем, что в средние века, хотя, конечно, данных о температуре нет, был период, и все с этим согласны, называемый малым ледниковым периодом, потому что везде было, похоже, очень холодно. Итак, температура поднялась на градус. Если экстраполировать, исходя из этого, то 200 лет спустя она поднимется на 20 градусов, полярные шапки начнут таять и затопит весь мир. Нет никаких здравых научных оснований для этого. Происходит отклонение то вверх, то вниз. И лучшие исследования, последние исследования, это очень важно, говорят, что существует прямая зависимость между солнечными пятнами и изменением климата. Солнечные пятна видимы и поддаются исследованию. Итак, изменения на Солнце управляют температурой. Солнце – это источник температурных изменений, благодаря изменениям его инфракрасного излучения, которое можно наблюдать. И, кстати, нет никакого научного доказательства, что СО2 или углерод вызывает потепление. Никакого доказательства. На поверку, похоже, верно обратное. Вот как это работает. Я пересказываю это для неспециалистов. Солнце становится горячее. Оно меняется, оно иногда становится горячее, чем в прошлом. Став горячее, оно нагревает океаны. Нагреваясь, океаны освобождают больше CO2. Итак, Солнце определяет потепление. Потепление влияет на океаны, которые освобождают больше CO2 в атмосферу. Вот в чем дело. Это не мы выпускаем CO2 в атмосферу, делая климат теплее. Это Солнце делает климат теплее, и океаны выпускают больше CO2 в атмосферу. И во всех честных, разумных исследованиях, которые я читал, говорят, что доля произведенного человеком CO2 ничтожно мала. Водяные пары, облака производят почти весь CO2. Изменение климата, следовательно, зависит от электромагнитных полей Солнца, что увеличивает выход CO2 из океанов и облаков. Заявление экологов, что мы увеличиваем количество CO2 и тем самым нагреваем окружающую среду, не имеют научных оснований. И тактика запугивания, что если мы продолжим это делать, то растопим полярные льды, и 7-метровые морские волны затопят города. Да ну. Откройте Бытие 9 главу. Бытие 9, стих 7. Вы же плодитесь и размножайтесь. Рожайте детей. Кстати, существует организация с поистине смешным названием. Не вспомню с каким. Но она призывает, чтобы все прекратили рожать детей и подумали о самоубийстве. Ради спасения планеты. Но в любом случае, Бытие 9, стих 7. Вы же плодитесь и размножайтесь, спасшись от вот потопа. Кстати, я хочу просто напомнить людям, что есть только один, кто может уничтожить эту землю, и он сделал это во время потопа. Это было разрушительно. Но от этого, после потопа, конечно, появилась новая экосистема. Так что первоначальное повеление повторяется. Плодитесь и размножайтесь. Населяйте землю обильно и умножайтесь на ней. Это повторение повеления наполнять землю в Бытие 1 главе. И сказал Бог Ною и сынам его с ним. Вот я поставляю завет мой с вами и потомством вашим после вас и со всякой душой живой, которая с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли. Это достаточно ясно. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, между всякой душой живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, между всякой душой живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плоти, которая на земле. Бог никогда более не уничтожит мир водою. Это обетование завета, который он заключил. Кстати, в последние 40 лет предполагаемого глобального потепления в мире живет в 3 раза больше полярных медведей, чем когда-либо. Просто информация для размышления. Потому что говорят, знаете, все животные умрут и погибнут и так далее. Кстати, глобальное потепление в той степени, которую мы наблюдаем, имеет несколько позитивных сторон. Стало теплее, меньше умирают от переохлаждения. Земли стали более населенными, урожаи стали больше, сезоны культивации стали длиннее на севере и на юге. Потепление помогает бедным людям. Сокращение выработки энергии вредит бедным, которые в ней крайне нуждаются. 2 миллиарда людей на Земле живут без электричества. Они не выигрывают от сокращения выработки энергии. Они страдают и остаются беззащитными перед любым стихийным бедствием. Вместо того, чтобы говорить о каком-то конце света примерно лет через 200, почему бы не посмотреть на обстоятельства людей в тех уголках мира, где они страдают безмерно, и передать все возможные ресурсы, что у нас есть в такие места, чтобы обеспечить базовую структуру, инфраструктуру, которая им так нужна для выживания. Вот чем должны заниматься христиане. Бедные, которые страдают больше всего от катаклизмов, не будут страдать, если будет больше энергии. Лучше будет освоена враждебная и опасная окружающая среда этой земли, находящейся под проклятием. Так что наши усилия, исповедуя наши зеленые грехи, уменьшить выброс углекислого газа в атмосферу приведут к тому, что умрет 50 миллионов человек, поскольку мы не увеличили производство энергии. Кстати, 100 миллиардов долларов потрачено, чтобы привести доказательства глобального потепления, и не доллара на исследование. Ничего. Для реального научного исследования. Все это на общественное мнение. Скажете, а что же за этим стоит? Может, это мои догадки. Я думаю, за этим стоят люди, которым не нравятся большие корпорации, не нравится успех, и существует злоупотребление на этом уровне, мы знаем об этом. Но я думаю, что это происходит от социалистического менталитета, которому не нравится успех, даже отчасти от феминистического менталитета, которому не нравится успех мужчин. Вот вам пример. К 1960 году ДДТ, помните ДДТ, буквально остановил малярию в Африке. Он так эффективно убивал комаров, что буквально остановил малярию в Африке. А в 1960 году появилась книга, написанная женщиной-феминисткой «Безмолвная весна». В этой книге она заявила, что ДДТ вызывает рак. ДДТ вызывает рак. По всему миру ДДТ был исключен из сельского хозяйства. Повсюду в мире. Результат был, честно говоря, просто ужасающий. Десятки миллионов людей только в Африке умерли от малярии после 1960 года. А теперь, благодаря научным исследованиям, мы знаем, что ДДТ и рак не имел ничего общего. Никогда. Я не знаю, почему люди клюют на такие вещи. Но беда, как и все беды, всегда обрушивается на самых слабых, не так ли? Всякий раз, когда вы видите трагедию по телевидению, когда показывают последствия разрушительного наводнения или пожара, больше всего страдают бедные. Случается ли голод, они страдают сильнее всего. Так что мы добавляем им страданий, удаляя что-то подобное ДДТ из-за ложных предположений. И многие миллионы умирают. Все великие экологические катастрофы происходят в беднейших странах с наименее развитой энергетикой. Такое мышление очень искажено. И, может быть, только я говорю об этом, я не слышу, чтобы кто-то еще говорил то же самое. Но мое сердце просто скорбит, когда христиане с добрыми, я полагаю, намерениями примыкают к победному шествию консенсуса и призывают прекратить технологическое развитие, использование данного Богом ископаемого топлива, природного газа, атомной энергии ради благоустройства жизни. А прекращая это развитие, обрекают на смерть многие миллионы каждый год. Политическая программа против бизнеса, против индустрии, против мужского доминирования, исходящая иногда от натурализма, иногда от атеизма, иногда, полагаю, от феминизма, никогда не должна быть тем лагерем, к которому примыкают христиане. Земля — это не хрупкая экосистема, друзья. Если вы эволюционист, то думайте так, верно? эта штука действительно хрупкая, то есть как нам повезло, что мы здесь? То есть как же все это только могло произойти, если вы эволюционист, то у вас есть одно поистине поразительное всему объяснение. Все это из-за случайности. А случай — это довольно ненадежная вещь. Так что если мы смогли бы чуть качнуть его в одном направлении, вся эта штука уйдет в сторону, потому что висит на эволюционной нити. Или если вы думаете, что земной экосистеме миллиарды лет, и она держится благодаря случаю, вы, возможно, считаете, что Земля отличается хрупкостью. Но это не так. Сильная, стойкая экосистема существует на этой планете и во Вселенной, созданной Богом и поддерживаемой Богом. В Евреям 1.3 говорится о Христе, «сей, держа все словом силы своей». Вспомните Эйнштейна, хотя он и открыл, что Е равно МЦ в квадрате, но умер разочарованным, несчастным, потому что не смог определить или установить, или уяснить формулу силы, которая держит все вместе. Это сила Божья. Это не хрупкая экосистема. Она не предназначена оставаться первозданной, она точно не была предназначена оставаться дикой. Она предназначена, чтобы ее покоряли. Это земля, которая 6000 лет должна использоваться человеком со всеми ее задуманными Богом, восполняемыми ресурсами и пользой. Иначе говоря, библейская истина сообщает нам, что земля существует для человека. Вот почему Бог ее сотворил и почему Он сотворил ее именно так, как сотворил. Сохранять ее – Божья задача, а не наша. Наша задача – осуществлять доброе и мудрое управление, которое, я полагаю, столетиями человек совершал. Так что мы можем извлечь из нее все, что Бог вложил туда для нашей пользы. Я не защищаю глупцов или глупости. Я думаю, это проявляется в том, как мы живем в микрокосме нашего мира. Как я говорил, если вы придете ко мне домой, то увидите, что трава зеленая, цветы растут в нужных местах, и поливалки подают воду туда, где она требуется, чтобы красота Божьего творения могла процветать в этом месте и приносить нам радость и побуждать нас благодарить Бога за все, что Он сотворил. Также вы, если будете приглашены на обед в моем доме, обнаружите, что у нас есть электричество и холодильник. Так что вам не нужно переживать, что вы заболеете от того, что здесь поели. Мы могли бы даже приехать и забрать вас на машине, заправленной бензином, и привезти вас сюда. И от всего этого мы радуемся. И от всего этого мы радуемся, потому что все это Божья забота. И мы бы хотели, как христиане, распространить эту заботу так далеко и широко, насколько можем, и наполнить землю и обладать ею. Человек – это удивительное, удивительное создание. Когда вы видите, что он сделал с этой планетой, покоряя ее, добывая ее ресурсы, развивая ее возможности. Электрический свет. Где бы мы без него были? Не здесь. Так много неразберихи кругом. И если мы примем библейский взгляд, проявим разумное управление и возьмем лучшее из Божьего творения для нашей радости и Его славы, Он будет доволен. И мы можем извлекать все богатства оттуда, пока существует планета, для пользы человека в самой большей возможной степени, поскольку все это подходит к концу. А конец описан для нас во втором послании Петра. Откройте второе послание Петра, 3 глава. 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночь, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, стойкие, мельчайшие части, молекулярная структура, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? Словом «небеса» в Новом Ветхом Заветах называют Вселенную, потому что не было слова «вселенная». Воспламененная Вселенная разрушится, и разгоревшиеся стихии растают. Но ничего страшного, потому что по его обетованию мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. По сути, мы живем в третьей экосистеме на этой планете. Первый был Эдемский сад. Вторая была после грехопадения. Третья – после потопа. Сейчас третья экосистема. Первые две были преобразованы Богом. Он проклял первую и потопил вторую. И он совершенно уничтожит эту. В будущем. Но прежде этого уничтожения будет четвертая экосистема. В грядущем тысячелетнем царстве жизнь на земле изменится. Если кто-нибудь умрет столетним, он умрет юношей. Пустыня расцветет, как роза. Лев будет лежать с ягненком. Дитя будет играть на змеиной норой. Это совершенно другая экосистема. Номер один – первоначальное творение в Эдеме. Номер два – проклятое творение. Номер три – в котором мы живем после потопления первоначального проклятого творения. Но грядет в будущем другая, восстановленная Земля, четвертая экосистема. Это та экосистема, в которой мы будем царствовать Христом. И в конце даже эта экосистема будет уничтожена и заменена новыми небесами и новой землей, в которых нет ничего, кроме вечной праведности. Я не отвечаю за землю и чувствую себя гораздо лучше, осознавая это. Я не ответственен за нее. Разве что делать все, что в моих силах, чтобы извлечь из нее все доброе, за что я могу воздать Богу славу и помочь людям. Бог присматривает за планетой. Он знает, что делать. Он знает, когда желает ее потопить. Он знает, когда желает ее проклясть. Он знает, когда желает восстановить ее. И он знает, когда хочет ее уничтожить. И вся она в его руках. А между тем, наслаждайтесь ею. Безусловно, как христиане, наслаждайтесь ею. Это все для вас. Каждый фрукт, каждый овощ, каждое растение, каждое животное. Наслаждайтесь им. Все, что исходит из недр земли, вся добыча и переработка всех продуктов из тех элементов, которые мы добываем, все нефтепродукты, которые получают из ископаемого топлива, все это он заготовил. Только используйте это таким образом, чтобы принести ему честь и славу. И помните, что он все это дал. И помните, что земля во всей красе, со всеми своими богатствами, не может сравниться в славе с новыми небесами и новой землей, которые ожидают нас в будущем, где не будет проклятия и где обитает правда. Отче, благодарим Тебя за чудесный вечер, что мы рассматривали все это, и мы только просим Тебя, чтобы Ты дал нам рассудительность, когда мы слышим, о чем говорят вокруг. Помоги нам быть истинными христианами в том смысле, чтобы мы отражали библейское понимание вещей, потому что это приносит Тебе славу. Мы скорбим, Господи, о грехах тех, кто не понимает Твоей силы в творении и Твоего замысла о нем. Мы скорбим, что многие, называющие себя христианами, поддались такому глупому представлению о земле, как будто бы мы должны как-то сохранить эту планету. Господи, мы полностью покоряемся Тебе, Твоим планам и Твоим замыслам. И мы просто благодарим Тебя за все, что Ты дал в нашей жизни от этой земли. Через тяжелый труд и работы людей, которых мы даже не знаем, которые производят пищу и товары, и продукцию, которую мы просто используем, которые годы и годы проводят в исследованиях, и мы их не знаем, и, вероятно, никогда не встретим, которые, благодаря тому, что в них есть нечто от образа Божьего, стремятся покорить землю. Мы благодарны, Господи, за все то, что Ты поместил здесь, чем мы можем вдоволь наслаждаться. Мы просто хотим благодарить Тебя, и мы знаем, что у нас есть полное право использовать все это, наслаждаться этим, а также делиться с теми, кто нуждается, и воздавать Тебе хвалу и славу за это. Делай все, что Тебе угодно с этой землей, как Ты поступал и будешь поступать. Мы молимся, Господи, чтобы нам участвовать в расширении Твоего Царства, пока мы здесь, используя для этого все средства, и чтобы мы никогда не забывали главного, что за издевательство взять Библию, которая предназначена нести славное Евангелие Иисуса Христа грешникам, и превратить ее в хитрую экологическую книгу. Пусть мы всегда будем захвачены славой Евангелия и Твоей славой. Молимся Тебе. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.